Сабрина Кеддор. Альберта Экспозита. Магические сестрички. Служба добрых дел. Перевод с испанского Анны Васильевой. Читает Татьяна Загорская. Глава первая. Скверное начало. Если бы Эвиана Суэ была самой обыкновенной девочкой, то ничего из того, о чем пойдет наш рассказ, попросту не случилось бы. Из этих слов ясно, что Эвиана, или Эви, как ее называли близкие, была не обыкновенной девочкой, а юным вампиром 12 лет от роду. И какими бы невероятными ни были последовавшие события, она ничего, просто ничегошеньки не стала бы в них менять, даже если бы могла. Потому что не случись всего этого, она никогда не познакомилась бы со своими лучшими в мире подругами. Впрочем, не будем забегать вперед. Просто скажем, что в начале этой истории Эви и представить себе не могла того, что будет дальше. Стоял август, и все мысли ее были заняты исключительно летними каникулами. Она уже провела трехнедельную смену в лагере «Зачарованная долина», и эти три недели были абсолютно ужасающие, что в представлении вампиров означает «необычайно веселые и увлекательные». Она даже сумела немного загореть. То есть теперь ее кожа была не чисто белой, как лист белой бумаги, а приобрела легкий молочный оттенок. Жизнь вампиров вообще коренным образом изменилась с тех пор, как была изобретена противосолнечная вакцина. Однако лучшим напоминанием о пребывании в зачарованной долине был не этот едва уловимый загар на ее коже и даже не танцы, которым она научилась за это время. Самым дорогим для нее памятным подарком от друзей-вампиров стала майка с надписью «Пусть всегда будет полночь». И каждый расписался на ней фломастером с люминесцентными чернилами. Они светились в темноте. Правда, была проблема в том, что эту майку нельзя было мочить, а уж о том, чтобы бросить ее в стиральную машину, и речи быть не могло. «И почему лето не может длиться вечно?» То и дело спрашивала себя Эви. То есть не лето вообще, а конкретно это лето. Оно стало самым впечатляющим в ее жизни, и другого такого больше не будет. А все потому, что семья Суэ переехала в Сарледо, небольшой, ничем не примечательный городок, где проживали разные фантастические существа самого разного происхождения. И Эви предстояло пойти в новую школу, где у нее не было ни одного знакомого. С нижнего этажа донесся голос ее отца.
«Эви, не могла бы ты отнести к контейнеру для вторсырья скопившиеся коробки? Пожалуйста, а то я занят готовкой».
Эви издала тяжкий вздох. «Но почему родители не могут оставить ее в покое хотя бы на 10 минут? Хорошо бы они время от времени вспоминали, что она уже не младенец, и ей хочется хоть немного побыть наедине с собой».
«Да, иду!»
Откликнулась она, хотя ни малейшего желания выходить сейчас на улицу у нее не было. Прежде чем выйти из своей комнаты, она сняла подаренную друзьями майку, аккуратно сложила ее, пристроила на стол и вздохнула. А потом надела то, что купила ей мама, все чистенькое и отглаженное, штаны в клеточку, блузку и жилетку. Дом, в котором они поселились, располагался на ухоженной улочке с палисадниками, в 10 минутах от центра города и в 15 от Большого озера, огромного водоема, где обитали русалки, ундины и потомки знаменитого чудовища из озера Лох-Несс, известные как Несси. До недавнего времени Эви проживала в Томатвилле, небольшом городке на северном побережье страны, населенном в основном вампирами. Однако из-за новой маминой работы им пришлось сменить место жительства. А здесь, в Сарледо, вампиров было не так уж много. Девочка опасалась, что в новой школе таких, как она, может не оказаться вовсе.
«А что, если они станут меня бояться? Или еще хуже, что, если станут смеяться надо мной?»
Погруженная в эти мрачные размышления, Эви спустилась по лестнице, миновала кухню, где ее папа занимался приготовлением пасты болоньезе, и прошла в гараж. Там громоздилась целая куча разномастных картонных коробок, которыми они воспользовались при переезде. Некоторые так пока и остались неразобранными, в том числе и та, которая была подписана куклой Эви. Ее даже не распечатали. У Эви была целая коллекция кукол, которые до самого этого лета занимали полки в ее прежней комнате. Их на каждый день рождения дарила ей мама. Там были вампиры, волшебники, русалки и прочие существа, все в традиционных костюмах. Но сейчас по какой-то неясной причине Эви не могла решиться разместить их в своем новом обиталище. Как будто бы стоит ей это сделать, как с Томатвиллем придется окончательно распрощаться. Девочка сгребла обеими руками стопку сложенных коробок и вышла на улицу. Чего тянуть? В конце концов, чем скорее она управится с этим делом, тем скорее сможет вернуться к себе и дальше оплакивать свою нелегкую судьбу. Однако, едва сделав 3 шага по тротуару, она вдруг сообразила, что понятия не имеет, где тут искать контейнеры для макулатуры. Эви огляделась. Улицу Птолемея по обеим сторонам окаймляли сплошные ряды небольших 2-этажных домов. Все дома были примерно такие же, как и тот, который занимала теперь семья Суэ, но при этом каждый отличался особым колоритом. Некоторые были украшены портиками и колоннами в египетском стиле, из чего можно было заключить, что занимали их мумии. У других фасады тонули в зелени, причем стены и балконы увивали не только традиционный плющ, но и виноградные лозы, среди которых виднелись яркие пятна герани и петуний. Одним словом, в убранстве каждого дома отражались предпочтения его владельцев всевозможных волшебных рас. И Эви это очень нравилось. Собственно, дом семьи Суэ тоже отлично вписывался в это архитектурное многообразие. Крытая сланцевой черепицей крыша, широкие черные окна с красными бархатными шторами и в довершение образа 2 декоративных надгробия по сторонам от почтового ящика. Вот только контейнеров для вторсырья нигде не было видно.
«Надеюсь, в Сарледо все-таки сдают макулатуру на переработку», подумала она, сворачивая наугад в первый же переулок налево.
Она успела пройти совсем немного, когда что-то вдруг силой дернуло ее за лодыжки. Тело Эви сделало переворот и повисло в воздухе, удерживаемое какой-то невидимой силой. Картон посыпался из ее рук, очки свалились с носа, а мир вокруг в буквальном смысле перевернулся вверх тормашками.
«Помогите!» —
завопила она в испуге. В том, чтобы болтаться вниз головой, как попавшийся в силки кролик, не было ровным счетом ничего приятного. Единственным утешением служило лишь то, что без очков она не видела, есть ли у этой глупейшей ситуации, в которой она оказалась, какие-нибудь зрители. И вот пока она так висела, хватая ртом воздух и пытаясь понять, что же произошло, из ближайшего сада донесся неведомо чей разъяренный голос.
«Саманта Нагуаль! Просто поверить не могу, что ты сделала это снова!»